Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Специальная передача московской редакции «24 часа в трубе на Тверской».
Говорит радио «Свобода». В эфире специальная программа московской редакции «24 часа в трубе на Тверской». У микрофона в студии Марина Тимашева и Илья Дадашидзе. Знатоки и старожилы трубы на Тверской, самого длинного сегодня подземного перехода в Москве, уверяют, что жизнь здесь не замирает никогда. Меняются персонажи подземелья, меняется антураж, и сама жизнь, не прерываясь, меняется с дневной на ночную. Друг с другом они не соприкасаются.
А пока ходит метро, ходят обычные российские граждане, скажем так, которые ездят на метро. Вот. Сейчас где-то часов в 12 начнут представительницы древнейшей профессии прибывать. Вот они здесь в очень большом количестве, значит, находятся, зарабатывают свой хлеб, скажем так. И они где-то здесь часов до 5 утра, то есть сменяют друг друга, так, волнами. И плюс московская милиция, которая их отсюда пытается, значит, выгнать постоянно. И тут иногда мешают спать по ночам, бегают только каблуками. Ну, в принципе, иногда еще бывают люди, которые просто не успели на метро, которым ехать куда-нибудь там в Свиблово и на такси отдавать огромные суммы ему по карману, поэтому они где-то тут вот ходят по переходу, иногда так получается, что они к нам заходят, у нас посидят, там часочек погреются.
Подземный переход, перефразируя известное высказывание, это зеркало русской революции. Все очевидные, то есть зримые глазами перемены в жизни общества, коснулись и трубы. Когда-то у людей было много времени. Они проводили время жизни за сравнительным анализом вина и в кухонных застольных беседах. Теперь мечутся в поисках пропитания. Когда-то в подземных переходах люди просто общались, наигрывали на гитарах, иногда чем-то менялись – книгами или марками. В темноте, в сырости. Теперь подземелья благоустроены. Даже бомж о своем жилье вот как отзывается.
Я живу в подвале. У меня дома нету, я живу в подвале, но подвал у меня благоустроенный.
Но в благоустроенном подземелье нет места досужим разговорам о житье-бытие. Все на продажу. За те дневные часы, что мы провели в трубе, нам встретился только один бескорыстный персонаж. Музыкант, игравший не ради заработка.
Мне нравится этот инструмент. Это мой друг, я ему доверяю. Все, как бы. То есть, когда мне тяжело, я могу с ним пообщаться. К сожалению, нигде не печатался, нигде не записывал.
Быть собой. Захотелось мне стать другим, где-то бросится смертный бой, объяснившись кому-то в любви, убежать от себя себе.
Фавориты дневной жизни трубы – продавцы цветов. Их уважают все – и прохожие, и милиция. Впрочем, слово «продавец» они, что называется, отвергают схода и именуют себя с иностранным прононсом «флорист-дизайнерами». Не знаю, какие особые таланты нужны для этой профессии, но то, что они должны быть одновременно и жаворонками, и совами – это факт. Цветочники приходят в переход раньше всех – к 6 утра. И уходит почти к полуночи. Впрочем, сами флорист-дизайнеры считают, что в их профессии талант необходим.
То раньше цветы шли только у нас с юга, А сейчас цветы идут из Голландии, из Никарагуа, из Эфиопии, из Израиля. Ну, по-моему, со всех стран мира идут цветы. Ну, конечно, главный поставщик – это Голландия. У них цветы очень хорошие, качественные и стойкие, если правильно с ними обращаться. Голландская роза, вот по моему понятию, хотя все смеются, она любит водку. Чайную ложку на литр воды. Стоит прекрасно. Никакого сахара, никакого аспирина добавлять туда не надо. Антуриумы, орхидеи, ну и, конечно, розы. Голландские цветы подвержены тому, что очень быстро опускает голову, очень быстро. Но если его опять положить в ванну, подрезать, то он станет как султанчик, будет стоять долго. Но еще о розах, почему, вот что я хочу сказать. Вот по себе я знаю, я столько лет работаю с цветами. У меня розы дома не стоят. То есть зависит какая-то атмосфера в квартире, воздух или там характер людей, ссоры, может быть. Это все влияет на цветы, особенно на розы.
С целым миром спорить я готов. Я готов поклясться головою в том, что есть глаза у всех цветов, и они глядят на нас с тобою. Помню, как-то я в былые дни рвал цветы для милой на поляне, и глядели на меня. Зря бросил я цветы, они лежали, как бы глядя вдаль и говоря, невиновны мы в твоей печали. В час раздумий наших и тревог, в горький час беды и неудачи, цветы, как люди, плачут и росу роняют на песок. Мы уходим в прощальный час, провожая из родного края. Разные цветы глядят на нас, нам во след головками кивая.
Потом всегда нужно прислушиваться к тому, что говорит продавец. Сейчас прошли те времена, когда продавцы старались продать плохие цветы, то есть насаживали там гвоздику на спички, как это было раньше, или что-то там еще. Сейчас этого уже давно нет. Сейчас торгуют только хорошими цветами. У нас есть процент на списание, то есть мы имеем право плохие цветы списать, продать дешевле.
Цветы реагируют на настроение человека. Человек не менее чувствителен. И даже не важно, в состоянии ли он купит розочку за 20 тысяч рублей. Сам вид прекрасных букетов улучшает состояние.
Но цветами не только любуются. Вспомните забытое детское. Любит, не любит, поцелует, плюнет, к сердцу прижмет, к черту пошлет.
Увы, в переходе по-капиталистически не осталось места полевым цветам, крылышки которым не жаль оборвать гадаючи. Не рвать же лепестки орхидеям по скромной цене 50 тысяч штучка.
В трубе гадают не по цветам, а по руке и на картах.
О чем, дева, плачешь? О чем слезы льешь? Ах, как мне не плакать, слез горьких не видой. Когда молодою к цыганке пошла, цыганка гадала, за ручку брала, сказала, чтоб не верила ей, ой-ой-ой-ой.
Цыганок в трубе нет, два подчеркнуто интеллигентных вида хироманта, сосредоточенно рассматривающих сквозь сильную лупу трепетные девичьи ладони, и рафинированная дама, художник по профессии, пенсионер по статусу, гадающая на картах и по скандинавским рунам. Есть, оказывается, и такая возможность вопрошать судьбу.
В советские времена, естественно, нельзя было практиковать так открыто, как сейчас. Восстанавливаются сейчас старинные виды гадания, старинные предсказания и так далее. То есть восстанавливается старинная культура, короче говоря. Вот, я отношусь к гаданию как к неизвестной или еще не вполне исследованной области природы. Скажем так, любое старинное гадание достаточно точно. Это зависит от гадателя, как гадатель чувствует те знаки, которыми он оперирует. Видите ли, чаще всего подходит к гадателю человек, предрасположенный к хорошему контакту с космосом. Поэтому его биополе, как правило, показывает очень точно его состояние и его перспективы по тем вопросам, по тем проблемам, которыми он занимается или которые он хочет выяснить, проанализировать. Гадание – это своего рода психологическая консультация. К нам ведь очень часто подходят погадать обездоленные, нищие, несчастные люди, которым нечем отблагодарить или заплатить. Вот. И тогда мы, так сказать, все равно беседуем, консультируем, анализируем те проблемы, которые интересуют обездоленных людей.
Иные прохожие предпочитают гадания по гороскопу.
В неапальский гороскоп точно верю, а так я не знаю, это... Не знаю, у меня часто получается все в точности, только неапальский гороскоп. Вот как там написано, так и бывает. Когда гороскопы вообще вот появились на страницах газеты, неапальский гороскоп, как-то выписывала, что ли, так часто, или как вот московский комсомолец. Вот и привыкла, и вот как-то надеюсь на это.
У нашей симпатичной прохожей получилась какая-то странная смесь неандертальского гороскопа с непальским. Видимо, все-таки неапальский следует понимать как непальский. Его в тот день не было. Зато были книжечки, составленные Вронским и Зараевым.
Чем знаменитый астролог, да, тем он и популярен, тем его и берут. Но это вообще не так, я вам скажу, да, потому что вот есть, например, Вронский, да, и Зараев. Но у нас в стране вот считается Зараев, да, самый лучший. Но, как говорится, у него очень общий написан, да? Если взять одну книгу, например, Козерога, да, то он может подойти ко всем знакам. Вот, например, вы, например, относитесь к близнецам, да? Он вам может подойти. А вот, как говорится, ну, я считаю, самый лучший, это вот Вронский. Он так, во всем мире, конечно, известен, да? Но у нас мало известен. Так, ну, очень такой узкий круг людей, да, знает его только. Ну, кто по старинке, там, ему сейчас 92 года, да? И вот, кто по старинке знает, тот его, естественно, берет. Ну, а так вам, как сказать, гороскоп – это прогноз погоды, ему верить точно нельзя. Вот, например, который прогноз погоды говорят, да? Ну, вот завтра обещают хорошую погоду. А на самом деле дождь там идет или снег, правильно? Так и гороскоп тоже. На 95%, да, ко всем людям, да, один знак подойдет. Гороскопы, они делятся на несколько видов. Вот, например, последний, да, это система оздоровления организма, медицинский, да, его в основном старые люди берут. А молодежь берет только гороскоп, который, ну, о финансах, вот, о любви, там, сексе и вот таком вот, типа такого. Всех интересует именно это.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире специальная программа московской редакции «Радио Свобода» 24 часа в трубе на Тверской. Ведут программу Марина Тимашева и Илья Дадашидзе. Ах, если бы и вправду знать судьбу наперед. Возможно, женщина с ребенком в коляске, с паспортом в одной руке и с плакатиком «Зовом о помощи» не оказалась бы здесь, в трубе.
Заплатила за операцию дочери, а тут еще получилось, что нас в гостинице обобрали. Последние 200 тысяч вытащили. И что я должна делать? Да мне хотя бы позвонить. Мне бы хотя бы позвонить. Я вот стою полчаса, час целый стою, у меня всего 3 тысячи. Позвонить нужно, ну, где-то 25 тысяч. В растерянном виде. У меня маленький ребенок, я вообще в растерянном виде. А получилось как, что я этот плакат написала? В гостинице со мной живет одна с Украины. Это вы для телевидения или для чего?
Для радио.
Для радио. Ну вот, одна со мной живет с Украины. Она специально сюда приезжает. Может, я не так одета? Может, мне нужно какие-то тряпки на себя одеть? И чтобы мне люди поверили, у меня же все-таки и паспорт с собой, и ребенок, и справка о том, что я в больнице, понимаете? Я не знаю, куда обратиться. Во-первых, у меня нету с собой записной книжки. Ко мне очень многие ездят отдыхающие. Мы живем возле моря. Он Адлер, он полностью адрес, но я не хочу называть, поэтому на свой дом, понимаете? Очень многие ко мне ездят отдыхать. И если бы я знала хоть один телефон, мне бы москвичи помогли бы. Вот я и стала на старости лет, как дурочка. Я считаю, что в моем положении это... Я стою и плачу, мне стыдно перед людьми, что я вот в таком положении. Если бы мы плохо жили, понимаете, тогда другое дело бы. Но тут мы год в эту клинику, чтобы дочь положить, мы год стояли на очереди, хотя мы год, как жители России, это москвичи только не платят, и Московская область, по-моему, за операцию. А мы, это Краснодарский край, ну, вообще, жители России все равно платят. Вот пришлось так.
Знать бы, где упасть, соломки постелить. Вот если бы судьбу мог провидеть Илья Дадашидзе, ему открылась бы печальная истина. Взятый им по доброте душевной у просительницы телефон мужа, который, узнав про ее несчастье, якобы прилетит в Москву на крыльях любви, оказался, конечно, ничем иным, как фикцией.
Кто-то собирает на дорогу домой, кто-то на лечение ребенка, а кто-то на поправку здоровья наших братьев меньших, как эта вот старуха с собакой на руках.
У нее камни в почках образовались. Осложнения после отравления. Долго лечили, но все-таки образовались. А теперь говорят, что это самое. Ультразвуком их надо выводить, а это дорого. Ну вот и мне приходится стоять, собирать. Так примерно 250 тысяч. Ну это еще, по-видимому, как пенсионеры. А вы знаете, что не все лечебницы это делают. Не все. Это делают очень большие, крупные лечебницы, коммерческие лечебницы. А есть лечебницы попроще, они не делают этого. Например, на Неополимовском, где общество защиты животных, там это не делают. Ну, помогают другим лечениям. Там я кошку лечила. Делали операцию. 50 тысяч стоила операция. Но метастазы дали, она сейчас умирает. А вторично я уже не могу делать операцию. Понимаете, как? У нее метастазы только на молочную железу. То есть внутрь они дальше не идут. И все это снаружи выходит. Вот эти вот целые гирлянды раковые висят, они лопаются. В общем, я все время промываю, и мази мажу, все. Вторично я когда пошла, там они подсчитали, сколько опухолей, сказали 100 тысяч, а ну так сейчас еще больше. Я уже не хожу, и там шопер мне очень трудно собрать столько денег, а во-вторых, мне кажется, что это лучше сделать, наверное, все-таки в онкоцентре, на Каширке. А там вообще очень все дорого, и я туда просто уже не суюсь.
Говорят, что милостыню подают не людям, а Богу. Это вдвойне справедливо, когда речь идет о пожертвованиях на восстановление московских храмов. Их сегодня собирают и на станциях метро, и в большинстве подземных переходов.
Желание помочь восстановлению тех или иных церквей, которые в таком, можно сказать, плохом состоянии находятся. Тем более общение с народом, это тоже нашим товарищам позволяет их мнение узнать и просто послушать, как, что. В основном большая масса все-таки подает и говорят, что это дело нужное. Тем более на Руси уже давно. А потом же, опять же, если сейчас говорить, то можно сказать, что она религия никуда и раньше не пропадала. Она только шла обособленно своей дорогой. Так и руководители более старшего звена, они тоже относятся к этому, относятся и относились положительно. Вот книга Башкировой была, она написала лет, наверное, 10 там назад. Вот она там пишет, высокопоставленный товарищ, прежде чем идти на прием, он обязательно заходит в церковь. Знаете, вон, у Сокольников там церковь такая большая, хорошая церковь. И вот он придет, приложится, покрестится и идет уже на прием к руководителю.
В основном в трубе деньги все же не собирают, а зарабатывают. В том числе и эти молоденькие скрипачки, студентки третьего курса Гнесинского училища, поставившие пюпитры в самом центре трубы.
Девочек обширный репертуар, но они считают, что наибольшим спросом пользуется Вивальди, чья музыка успокаивает и печалит. Она сегодня в особенном почете у москвичей.
За окном печалится, давайте, 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 печалится, давайте, об этом не о том, об этом не о том. Вы
слышите, как жалко, как жалко, как жалко. Вы слышите, как жалко и безнадежно, как заплакали сеньоры, их жены и служанки, собаки на лежанках и дети на руках. И стало нам так ясно, так ясно, так ясно, что на дворе ненастно, как на сердце у нас, что жизнь была напрасна, что жизнь была прекрасна, что все мы будем счастливы, когда-нибудь Бог даст. И только ты молчала, 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 и головой качала любви печальный такт. А после говорила, поставьте все сначала, мы все начнем сначала, любимый мой, и так. Под музыку Вивальди, 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 под музыку Вивальди, под славный клавесин, под скрипок переливы, под завывание вьюги, условимся друг друга любить, что было сил.
Печаль это успокаивает не только музыка, но и литература. Во всяком случае, та, что расходится с книжных лотков в трубе.
Ну, в основном, самые ходовые сейчас вот женские романы, любовные романы очень хорошо разбирают. Сейчас больше перешли на наши детективы. Наши писатели пишут не хуже западных. Ну и все-таки в последнее время, все-таки, конечно, знаете, много стали детективов таких, как бы на заказ. То есть такое ощущение, будто их стали писать за неделю, за две. Ну, то есть, как вот на спрос, вот, про мафию, про убийство, вот. Уже иногда книги смотришь, уже 95-й год. Лето 95-го года, а вроде бы только вышло, как и даже удивляюсь, когда они успели написать это все. Вот дали тему, он быстро ее написал, фантазии много, и сразу ее пускают, что даже вот выпускают книги с ошибками, с грамматическими, с элементарнейшими. Раньше такого не было. Вот даже вот взять, и очень много стали, знаете, одну книгу переводить сразу два переводчика. Иногда вот даже читаешь, и не совпадают они. Многие стали выпускать под другими названиями. Что даже смотришь, две книги вроде одинаковые по тексту. Разные авторы, разные названия. А содержание одно и то же. Если хоть домой одну книгу принесешь, я тебя выгоню.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете специальную программу московской редакции «24 часа в трубе на Тверской». У микрофона в студии Марина Тимашева и Илья Дадашидзе.
Самая веселая жизнь у самых солидных людей. За их застекленными витринами красуются надписи, новинки, аудио, видео, записи.
Ну, значит, пользуется популярностью довольно так устойчивый спрос на русские, именно на советские фильмы, на старые. В основном комедийные. То есть это там и «Бриллиантовая рука», и «Кавказская пленница», и «Операция», и вот все гайдаевские фильмы. Фильмы Рязанова пользуются спросом. Значит, и пользуются спросом просто, скажем так, просто новинки. То есть люди, которые достаточно много смотрят, у которых есть свободный вечер каждый день, они вместо того, чтобы идти куда-то развлекаться, они идут, покупают кассету, которую могут себе позволить в финансовом отношении. Покупают кассету, первую попавшуюся, просто вот они подходят и говорят, что мне посоветуете из новинок, советую вам это, я покупаю это. Все. Их не интересует, что там, боевик там или что-то. Просто интересно, интересно. Я тебе верю. Сейчас можно сказать, что наступила эра серьезных фильмов. Но это, я считаю, происходит почему? Потому что в основном все-таки мы торгуем американским фильмом. То есть это американская продукция, американский видеопрокат. Вот. И там сейчас вошла мода на серьезные фильмы. То есть все последние завоеватели Оскаров, все были не боевиками, а фильмами серьезными. То есть вот, очень сейчас в моде у них Тарантино со своими фильмами. Такая довольно жесткая стилистика идет из жизни низов, из жизни бандитов-жуликов. Вот. И как-то так, ну, опять же, люди смотрят телевизор, что вот фильму «Криминальное чтиво» там дали несколько «Оскаров». Надо бы посмотреть, значит, фильм хороший.
«Песнь моя лети с мольбою в тихий час ночной» поет оперная певица, загнанная жизнью в трубу. Нет, никто не назовет тихим ночным часом темное время суток в подземном переходе.
Как в фильме Майкла Джексона «Триллер», когда облака закрывают луну и часы бьют полночь, подземку заполняют темные личности. Нашим Вергилием согласился стать сотрудник милиции, лучше прочих знакомый со нравами обитателей подземелья.
В ночное время самые разные вообще люди там есть. И проститутки, и бомжи, и кто опоздал, естественно. Много у нас, как золотая молодежь, тут клубов очень много же. Вот они приходят сюда, развлекаются по-своему, естественно. Ну, в основном пьяные, конечно, они сюда уже приходят. С проститутками пообщаться им хочется, побузить, поорать, покричать, пиво попить им хочется на свету. Оттуда их, видимо, уже выгоняют в определенное время. Вот они начинают здесь продолжать свой праздник души. Ну, что еще тут? Ну, естественно, бомжи, они тут не переводятся. Одного выгонишь, второй появляется. Того второго, третий появляется. Кстати, сегодня могу вам показать парочку, которые тут самые такие колоритные у нас есть. Сумасшедших много, просто сумасшедших. Ну, не то, что сумасшедшие там действительно они уже, а такие, со странностями, с большими люди. А вот никому неизвестно. Я сколько у них не спрашивал, что вот там, сейчас я покажу вам мужчину, он, даже, может быть, уже здесь он. Спрашивал, что вы тут сделаешь, у тебя есть квартира, есть дом. Да, все, есть семья, есть квартира. А что ж ты здесь делаешь, спрашиваю. Он говорит, молюсь, за вас молюсь, за всех молюсь. Хожу, вот просто он ходит, целый кипы пакетов, там у него, видимо, вещи его какие-то там, молитвы какие-то. И вот он ходит и молится. Ну, бомжам, естественно, здесь теплее и не капает. Остальным. Очень разные здесь люди. Ну, так, чтобы назвать ее нормальной жизнью нельзя, ну, скорее всего, с криминальным таким она оттенком, эта жизнь. И сутенеры, проститутки, опять же, эти, наркотики, которые пытаемся мы ловить, карманники. Ну, это моя специфика, я про нее и рассказываю просто. Что меня вот, за что я отвечаю. Ну, всякие, тут даже просто люди просто встречаются, непонятно с какой целью. Просто туда не встречается. Видно, что человек не зря сюда пришел, и не с хорошими намерениями, ждет кого-то, и непонятно, чего он тут хочет. Ну, вот, ну, тут все есть. Это центр Москвы. Люди на окраину же не поедут. Ему там скучно на окраине. Там ничего интересного нету. А здесь дети, детей тут. У тебя одно время было очень много таких малолетних, которые пьяных вот тут обували. Они тут, люди здесь уже живут просто. Вот есть которые люди, они уже, кроме как Пушкинскую, они уже ничего не знают. Вот они приходят как на работу. Ему ничего здесь уже не надо. Он просто приходит уже здесь, как говорится, потусоваться. Потом что бы я еще показал? Этих новых русских, которые валяются здесь в лужах, все в золоте, с такими голдами, которые шею ему оттягивают, а он не мычит, не телится, весь в слюнях и в грязи.
Проститутки в трубе теперь все больше иностранные. Правда, не из дальнего зарубежья, а из ближнего. Кто-то приехал из Белоруссии, кто-то с Украины.
Ну, во-первых, это, конечно, трудная жизнь у меня. Я не говорю там про других, у меня да. Привело меня тоже сюда, такой же заработок. Ну, сколько я получаю, я не буду говорить, я просто этого не буду говорить.
Так, занесло попутным ветром.
Я серьезно говорю, так попало чисто случайно в Москву.
Смотри, кто движется навстречу, идет как во сне. Колибри в зоопарке, орхидея в тюрьме. Черные алмазы и птичьи меха. Она умеет так немного, но в этом дока. Она так умна, она так тонка. Она читала все, что нужно, это наверняка. Она выходит на охоту, одетая в цветные шелка. Береги свой хомут. В самом центре окнами в сад. Она выходит каждый вечер, чтобы радовать взгляд. Котята на цепочках, мужья на крючках. Она прекрасный стрелок, за 100 шагов пах. Но она так умна, она так тонка. Она читала все, что нужно, это наверняка. Она выходит на охоту, одетая в цветные шелка. Береги свой. Она так умна, она так тонка. Она читала все, что нужно, это наверняка. Она выходит на охоту, одетая в цветные шелка. Береги свой.
Я приехала просто к своей подруге. И как-то мы ведь вот ходили, отдыхали. Ходили в Макдональдс. Чейзбург покушать. И я вдруг встретила свою знакомую. Вот чисто вот так вот. Она не уговаривала, просто мне понравилось, как она, сколько денег имеет. И я на это согласилась, потому что мне тоже деньги были нужны. И тоже решила попробовать. Мне это, кстати, очень понравилось. Несмотря там ни на что. Ну, бывают, конечно, конфликты всякие. Бывают и плохие, и хорошие. Но в основном я стараюсь как-то попадать в конфликты хорошие.
Мы ни с кем попало, кто платит деньги, идем. А, естественно, сначала оцениваем внешне, по манере разговора, по вот этим вот его, как это называется, по его выходкам, по его отношению к нам. Мы не с тем, с кем попало, едем. Я говорю сейчас откровенно, честно.
В переходе можно встретить не только молоденьких, но и древних представительниц древнейшей профессии. Мы их не увидели, но наш гид-милиционер знает о них немало всяческих историй.
Ну, знаете, у меня такая узкая специализация, я показывал бы только то, что меня, как говорится, касается. Этих проституток, как всегда, показал бы, таких самых рожённых. Есть забавные даже такие проститутки, да, ей 49 лет, а она, ну, вот, может, слышали про шлёп ногу такую когда-нибудь? Нет, это ей было, я не помню, уже там под 69 лет, что ли, под 59 лет, и она все занималась этим. А у нас здесь такая есть 49 лет ей. Она занимается и, говорят, успешно.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире специальная программа московской редакции «Радио Свобода» 24 часа в трубе на Тверской. Ведут программу Марина Тимашева и Илья Дадашидзе. Если не считать жриц продажной любви, ночная труба куда более бескорыстна, чем труба дневная. Здесь все знакомы друг с другом, все жаждут общения и охотно рассказывают о себе чужим. В полуношном, выжженном лампами дневного света подземелье, их бесхитростные и вполне обыденные рассказы о неудавшейся любви, скитаниях и нищете звучат пугающе потусторонне. Так, словно разговаривают тени.
Это мой образ жизни здесь. Я инвалид военной второй группы, господи. Здесь все мои знакомые, все мои друзья. Нет, я не женился. Я не буду рассказывать, так она на иконе клялась.
Нам интересно, что нам спокойно здесь просто. Иногда Мелисса обижает, но потом все нормально будет. Все уезжали, дальше бизнес. Швеция, Дания, Голландия, Германия. И там квартиры дают, работу дают, деньги дают. И любят бизнес. А здесь нет, не очень. Потому что здесь есть свои проблемы.
Ну, как вам сказать, на хлебушка, на молочко дают, ну, на лекарства, вот, не, очень дорогие лекарства, очень трудно перебиваться. Ну, помогают тут, бельгийская помощь, там, вещи дают, покушать дают. Я завтра собрался, вот, ассоциацию афганистанцев. Ну, у меня сейчас удостоверения нету, ну, я протачкован, потому что афганец должны деньги дать. Ну, это немного, я сейчас должен на операцию лечь, операция платная. Простая такая, есть больница такая простая, она много мне даст. Надо платную операцию, это очень много денег. Все, в ассоциации дадут, мне все равно не хватит. Ну, 500 000 мне дадут, а мне надо минимум 1,5 миллиона. Я очень редко появляюсь. Ну вот, я, например, хожу, вот люди мне дадут, порой хорошо дадут, 1150 дадут. Мне этого хватает, но я не пьяница, я не пьянствую. Ну, бутылочку пью, выпью, там, туда-сюда. Возьму хлеба, молока в основном, лекарства себе куплю, и душ я там себе сделал, там все нормально. Ну, я, короче, пока у меня есть деньги, я не хожу никуда, вот, покушать у меня есть, я вот, когда деньги качаются, я хожу, опять побираюсь, больше мне никуда деваться.
Общаться не хотят только бомжи, которые смотрят сквозь тебя. Монолог в их защиту произносит писательница Нина Садур.
На мой взгляд, бомж резко отличается от профессиональных нищих. Вспомните, как только вот в первые годы перестройки, когда появились эти нищие, мы страшно им сострадали и старались отдать все свои деньги. Теперь они вызывают даже протест. Нищие обращаются к вам с идеей. У тебя много всего, у меня ничего, дай мне. Причем уровень агрессии зависит там, ну, от личности. Бомж не просит у вас ничего, заметьте. Если вы сами что-то ему дадите, он благожелательно и, скорее всего, равнодушно примет это. Если вы не дадите ему ничего, он также благожелательно и слегка сквозь вас будет смотреть. У меня впечатление, что это, как это ни странно, сравнить, помните, 60-е годы было движение хиппи. Но оно было вызвано интеллигентским, оно было в интеллигентской такой среде молодежи. Сейчас это явление перешло в народ. То есть без всякой идеологии. Это люди, которые отрешились от борьбы за выживание. И в них нет никакой агрессии к нашему страшному миру. Мне кажется, что бомж послан в Россию для того, чтобы мы, ожесточенные и одичавшие в борьбе за свой насущный кусок, посмотрели в его лицо. Мы там очень многое можем увидеть. Мне кажется, надо просто очень сильно властям позаботиться о том, чтобы помочь этим людям. И потому что они погибают. Вы знаете, они вне нас существуют. Они принимают помощь пассивно. У меня впечатление, что они идут куда-то своим путем сквозь нашу обезумевшую Россию. Но независимо от того, хотят они или не хотят, помогать им все равно надо. Это больные люди, они все в язвах.
И еще один писательский взгляд на театр трубы. Александра Кабакова, автора знаменитого «Невозвращенца» и заместителя главного редактора «Московских новостей».
Этот подземный переход даже помянут у меня в сочинителе и назван там всеми 9 кругами нового ада, заменившего старый. Было это давно, с тех пор обновился в очередной раз ад, но, на мой взгляд, это место не перестало быть вполне инфернальным и ужасным, и, как многое, ужасное по-своему привлекательным. Я думаю, что было бы банально сказать, что этот подземный переход под Пушкинской площадью — это как бы вот слепок, ну, во-первых, нашей новой экономики. Я думаю, что не менее банально сказать, что это вообще слепок всей нашей новой жизни, всей нашей современной жизни, уместившейся в сравнительно небольшом, и, вероятно, это можно было бы считать символом подземном пространстве. Я бы сказал о другом. Есть время, когда подземный переход этот наблюдают очень немногие. Это поздний вечер. Иногда я возвращаюсь из редакции достаточно поздно, и вот тогда в этом переходе уже появляются не адские видения, которые его наполняют весь день, а как бы адские видения этих адских видений. Безумные нищенки, танцующие под игру одинокого и просто, по-моему, забывшего вовремя уйти саксофониста, который отработал там весь день, набрал вполне достаточно, чтобы немножко выпить, и сейчас действительно играет уже просто для себя. И однажды я там видел страннейшее зрелище. Вот такой одинокий саксофонист играл как бы под слышимый ему одному аккомпанемент ритм-секции. Я даже тоже как бы услышал и контрабас, и рояль, и ударные. И он играл старейший джазовый стандарт, слышанный мною и в исполнении абсолютных гениев, естественно, в граммофонной записи еще в первые времена моего интереса к джазу, и в исполнении, допустим, Леши Козлова. И вот этот уличный музыкант играл «Round Midnight», то есть «Около полуночи», и дело происходило около полуночи. И пьяная русская нищенка под эту музыку танцевала. Должен сказать, что ничего более сильного я бы не придумал, если бы я, предположим, решил ставить кино. Заметьте, не снимать документально, а ставить художественный фильм о нашей теперешней жизни.
Самое томительное время в подземелье с 4 утра до половины 6. Проститутки разобраны клиентами, а те, кому не повезло, отправились по домам. Пьяные спят, раскинувшись широко и привольно, уткнувшись лицами в асфальт. Опоздавшие на метро нетерпеливо переминаются с ноги на ногу. И группа парней, переместившаяся под утро из ближайших дискоклубов в трубу, допивают последние баночки пива. В 5 в переходе появляются уборщицы, заспанные, под присмотром милиционера, поскольку страшновато.
Я раз вышла наверху, и стояли черномазы, вот эти, не русские. Поехали, говорю, куда? И я убежала. Куда же я поеду с ними? Испугалась.
Однако к обитателям трубы бригада блюстителей чистоты относится вполне дружелюбно и с пониманием, особенно к тусующейся там молодежи.
Некоторые песни поют прямо с утра, чем свет не заря.
Бывает и всю ночь. А что же? Ничего. Гуляй до утра, и нам веселее, убираемся, слушаем песни, ничего, так все нормально.
До работы мы пришли сюда для того, чтобы работать. Это, в общем-то, наша работа, и мы от нее... Это наше дело. То, что молодежь такая пошла, что, в общем-то, и баночки оставляют, и все. Но она молодежь, она не была воспитана так, как, например, были воспитаны мы. То есть мы были воспитаны, нам нужно было бумажку даже в урну выбросить. А молодежь такая пошла, ну им весело, хорошо. Но ребята оставляют какие-то бомбаночки. Но для этого мы существуем, чтобы за ними убирать. Поэтому я считаю, здесь ничего такого страшного нет. Конечно, нужно, но даже неприятно иной раз бывает, особенно после бомжей убирать, там что-то такое люди натворили после праздников. Но мы пришли на работу, поэтому мы это обязаны делать просто-напросто. А другого иначе вообще быть не может. Ну, то, что молодежь здесь ходит, песни поет и веселятся. Ну, я с удовольствием бы так с ними тоже повеселилась бы. Ну, мне, может, лет так несколько скинуть. Потом все-таки у меня и какая-то семья, и ребенок. И я не могу себе просто это позволить. А так я рада за них, что они веселятся, что они поют, что они пьют пиво, например. Как вот Тамара сказала, тоже водку пьют. Я бы рада тоже это сделать, но я не могу. У меня как-то уже вот... Ну, возраст уже не тот. И я им даже завидую в душе, что вот они себе это могут позволить. Вот. У меня, например, такой юности, ну, может, где-то была, но я любила как? Я любила походы в юности. А они любят такие развлечения, дискотеки. У них позволяют для этого и финансы у наших современных русских, и все.
В 5:40 распахиваются двери метро. Появляются первые пассажиры. 24 часа добровольного заточения в трубе подошли к концу.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали специальную программу московской редакции «24 часа в трубе на Тверской». Продюсер программы Юлия Ермолинская. Программу подготовили и вели Марина Тимашева и Илья Дадашидзе.
Вы слушали специальную передачу московской редакции «24 часа в трубе на Тверской». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Программы «Из золотого запаса» подбирает Иван Толстой. Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. Осели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полная надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За 3 года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу и эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоп и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сонни Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, биг-бенд Винтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках.